Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, завтра исполняется 37 лет со дня праведной кончины архимандрита Тавриона Батовского, исповедника православной веры 20-го столетия, старца, духовника многочисленных духовных чад. На основании слов Святого Евангелия отец Таврион учил, что христиане должны быть светом миру и солью земли. Эти слова в полной мере исполнились на нем самом. Для очень многих он был светом во тьме окружающего безбожия и нравственного разложения. Отец Таврион достиг святости, он был живым сосудом благодати Святаго Духа. Прекрасно определяет слово «святость» святой праведный Иоанн Шанхайский, архиепископ Сан-Франциский. Святость есть такая высота праведности, что люди настолько наполняются благодатью Божией, что она от них течет и на тех, кто с ними общается. Побывавшие у отца Тавриона обогащались опытом богообщения, несравнимым ни с чем земным. Благодатные переживания, которые испытывали посетители Рижской пустыньки, на всю жизнь становились для них путеводным маяком среди бурного моря житейской суеты. Воспоминания и о Рижской пустыньке, и о самом отце Таврионе навсегда остаются самым светлым и лучшим в жизни тех, кому довелось знать батюшку лично. Будущий архимандрит Таврион в миру Тихон Данилович Батовский родился 10 августа 1898 года в городе Краснокутске Харьковской губернии. Шестой ребенок в многодетной малороссийской семье, всего было 10 сыновей. Отец служил казначеем в городской управе, вел с подрастающими сыновьями большое сельское хозяйство – скотина, угодья, пасека. Заботы по дому ложились на бабушку Василису и мать Акелину. Весь уклад жизни, работа или отдых, будни или праздники, был подлинно христианским и глубоко церковным. Отец Таврион светло вспоминал свое детство. В минувшие времена все, что совершалось в Церкви Божией в течение годового круга, все отражалось на семье. Вот неделя мытаря и фарисея. Кроме того, что в церкви поют «Приходим домой», семья, отец, мать, детки, и поем самым простым напевом – «Покаяние отверзями двери жизнодавчие». Вся семья поет. Красота – это было содержанием домашней жизни. Вот еще отрывок. «У нас была большая семья, и все трудились. Моя мать особенно была труженица. Никто не знал, когда она встает. Вот утром напечет оладьи, дает нам детям, а мы бежали в школу с горячими оладьями за пазухой и ели их по дороге. Весь день мы трудились, а вечером после ужина сядем и поем». Мы все были очень музыкальные, один брат даже играл на скрипке. И вот он играл, а мы пели духовные песнопения. Соседи завидовали матери, говорили: «Ты счастливая, ни у кого нет такой семьи, как у тебя». Наш отец хотел, чтобы все дети у него были офицеры, и все, кроме меня, ими стали. А потом началась гражданская война. Отца схватили и бросили в тюрьму, бедный старичок там и умер. Одних из детей убили, других посадили. Я был в монастыре, а потом в лагере, и мама умирала у чужих людей. Молитвенный настрой семьи находил отклик в душе отрока Тихона. Мудрая бабушка Василиса замечала, что ребенок тянется к молитве, храму, и помогала окрепнуть этим росткам. По рассказам батюшки, неизгладимое впечатление производил на него их приходской храм, свод которого был расписан золотыми звездами на голубом фоне. Юному отроку казалось, что открывается небо, и божественная служба совершается во всем мироздании. Уже тогда будущий старец задумывался, каким будет его священническое служение, как будет украшен алтарь, храм, как будет петь, читать. Вспоминает двоюродная сестра батюшки Елизавета Дмитриевна Зинченко. «Будучи малышами, мы, вся детвора, вместе проводили время. Недалеко был выгон, это песчаная горка, там было мало растительности, где мы играли. Каждый из нас занимался своим делом, тот буквы пишет, тот домики строит, а Тихон вечно церкви строил, то опять их разорял и все вновь начинал. А лето 8-9 его устроили в церковь маленьким помощником. Однажды старец сказал нам, у Достоевского написано, что если ребенок в детстве получит хотя бы одно хорошее благочестивое впечатление, какой бы темной и ужасной ни была его дальнейшая жизнь, это впечатление не даст ему полностью погибнуть. И вот вам пример. Я помню, как, когда я был совсем маленьким, моя крестная благочестивая старушка надела на меня новенький поясок и повела в церковь. И вот я сижу у нее на руках, а вокруг иконы, огоньки, лампад, свечек. И так это было красиво, так величественно, так мне понравилось, что в 7 лет я в первый раз убежал в монастырь. Но меня отослали домой, потому что отец хотел, чтобы все 10 сыновей были офицерами. Наконец я навсегда ушел в монастырь, а мама сказала, надо 10-ину Богу отдавать.
Благословен Бог наш всегда, ныне присно и во веки веков.
Рано открылась Тихону и сладость молитвы. В храме и на общей домашней молитве согревалось его сердце, и он стремился продолжить свою детскую беседу с Богом, уединившись в каком-нибудь закуточке. Родные об этом знали, и мать часто просила Тишку, так звали его в семье, помолиться о скотинке. В автобиографии отец Таврион указывал, что начальное образование получил в земской школе в 1905-1909 годах в родном Краснокутске. Господь наделил батюшку богатыми дарованиями, острым умом, прекрасной памятью, художественными способностями, и учеба давалась ему легко. Еще до школы долгими зимними вечерами, лежа на печи, он слушал, как старшие братья готовят домашние задания, и запоминал. Бывало, мать скажет, вот вы все твердите, твердите, а вон Тишка все уже знает. В свободное время Тихон любил рисовать. Ни красок, ни кисточек, ни бумаги, ни учителя. Ничего этого не было. Но было сильное желание. И в его мастерской годилось все, что попадет под руку. Однажды крепко досталось от отца за разрисованные углем днище новых липовых бочек для меда. Когда я пошел в школу, рассказывал старец своим духовным чадам, на уроках истории я прятался под партой и рисовал. Я очень любил рисовать. Однажды учитель заметил меня и вытащил за ушко. «Ты что это делаешь?» Я говорю, «Я уже весь урок знаю. Как это может быть?» Он начал меня проверять, и правда, я все знал и даже вперед. Тогда он мне позволил рисовать на его уроках. В семье любили Тихона, и он сам отвечал тем же. С бабушкой мальчик делился своими мечтами, к матери до конца жизни сохранял трепетные чувства. Почитание родителей ставилось во главу всего воспитания. Отец Таврион вспоминал, что после какой-нибудь проказы отец собирал детей и говорил, что же вы мать так оскорбили, или не знаете, что молитва матери со дня моря вызволяет, а проклятие материнское до основания разоряет, бойтесь обидеть мать. Отец тоже выделял Тихона, посвящал его в свои хозяйские заботы, брал на пасеку, но мальчик жил другими думами. «О детство святое! И юность святая, как вы все охотно уступили Христу!» Приводя слова святителя Григория Богослова, говорил отец Таврион о своей жизни. По окончании начального образования у Тихона созревает решение уйти из мира в монастырь. Своими мыслями он не делится ни с кем, зная, что добровольно его не отпустят. Лишь проницательная бабушка догадывалась, что на душе у юного подвижника. И однажды Тихон исчезает из дому. Батюшка вспоминал, что на тот момент еще не знал, в какую обитель идти, и направился в Белгород, к почитаемому угоднику Божию, святителю Иосафу Белгородскому. Там, у гробницы, получил указание одного монаха на Глинскую пустынь и воспринял его как волю Божию. Глинская пустынь в это время представляла собой большой монастырь со строгим уставом, традицией старчества, опытом миссионерства. До 700 братьев обители и многочисленные паломники своими трудами вели образцовое хозяйство так, что кормили странников, содержали больницу, обучали крестьянских детей грамоте и ремеслу. В монастыре находилась чудотворная икона Божьей Матери Глинская, совершался полный круг богослужений с особыми напевами. В эту славную обитель и прибыл юный Тихон. Однако долго пробыть здесь ему не удалось. Родные усиленно искали пропавшего мальчика, подали объявление о розыске в газеты. Монастырское начальство узнало о поисках Тихона, телеграфом сообщило о его местонахождении и в сопровождении монаха отправило домой. Разгневанный отец сурово встретил отрока, но, доставивший Тихона монах, прощаясь, посоветовал не удерживать мальчика, а отдать десятину Богу, то есть одного сына из десяти. Однако родителям казалось, что горячий порыв их сына уйти в монастырь постепенно остынет, и Тихона посылают в город Дергачи учиться в учительской семинарии. Но и по окончании среднего образования все думы у Тихона только о монастыре. Наконец, родители смягчаются, отпускают юношу, наверное, прощались так, как говорит об этом сам батюшка. «Нас было 10 братьев. Отправляется кто-либо учиться или работать, то собираемся все в одну комнату. Отец и мать помолятся, и мы вместе с ними. Снимут образок или крестик и благословят, а потом все мы похристосуемся. Как трогательно! Мать благословляет крестиком свое дитя». В личном деле старца указано, что в Глинскую пустынь он поступил послушником 20 января 1913 года. О Глинской пустыне сам батюшка писал так. «Славная Глинская пустынь, которая своей белизной на фоне зеленых садов казалась похожей на только что расцветшую величественную лилию, а ее колокольня напоминала корабль, приставший к тихой лесистой пристани. Да, это поистине была пристань и спасительный корабль, который в продолжении многих лет стоял у пристани. Много, много житейских бурь разбилось в брызги и пену о священные стены. Якоря корабля были крепкие, это были благодатные старцы, которым была открыта от Господа судьба венценосцев и близость упадка благочестия. Да, сколько скитальцев юдоли земной отправил этот корабль на тот берег, где вечная жизнь и блаженство. Сколько разбитых неудачами и суетой ложного мира жизни нашли себе в нем покой и правду». О своем монашеском младенчестве отец Таврион вспоминал всегда очень радостно и светло. Все ему было по сердцу, и продолжительные монастырские службы, и различные послушания, и общение с братьями, и строгий устав. Он рассказывал духовным чадам. «У нас так было, одно яичко на Пасху и одно на Рождество, а по воскресеньям винегрет, а отроку кушать хочется. Монашеская жизнь требует больших трудов, ограничений, самодисциплины, а главное смирения». Иногда на долгих всеношных, которые действительно совершались ночью, послушник Тихон засыпал в закуточке храма, где хранились ковры. Однажды отлучился с порученными ключами от складского помещения, которые срочно понадобились, и получил строгий выговор. Впоследствии батюшка учил, что в монастыре есть только два слова – «прости» и «благослови». И если этому научиться, то жизнь станет радостной и плодотворной. В монастыре любовь, прощение друг к другу – это основа. Ни один день, ни одна работа не кончается без того, чтобы не помолиться и не попросить прощения. Простите, братья. После этого расходятся по келиям на свои правила. А если кто-нибудь какой проступок сделал значительный, то он при всех старшему брату мастерской кланяется в ноги. Прости, отче честный, согрешил. Ни один брат не уходит с работы, чтобы не быть примиренным. Так же и на повечерии. Душа ликовала и радовалась монашескому житию, и не было у отца Тавриона характерной для послушников тоски по оставленным близким и миру. Вспоминает Елизавета Зинченко. Отец и мать едут в монастырь забрать Тихона, но возвращаются домой без него. Я помню этот момент, когда вернувшаяся мать прибежала в горьких слезах и рассказывала, что видела Тихона, целовала, обнимала, умоляла вернуться домой, но, увы, как могли, ее успокоили, что, мол, так Богу угодно, что он попал в хорошие руки, что он обижен не будет. В Глинской пустыне Тихон проходил послушание в иконописной мастерской под руководством монаха Серафима Амелина, который после Второй мировой войны стал настоятелем возобновленной Глинской пустыни. В автобиографии батюшка писал: «В Глинской пустыне учился в школе живописи, проходил миссионерские курсы, пел на клиросе». Большинство насильников обители по своему сословному положению были из крестьян, некоторые были неграмотны, но в монастыре обнаруживались их склонности и способности к тому или иному ремеслу, послушанию. Часто эти дарования раскрывались во всей полноте, и трудами простых монахов созидались величественные храмы, писались иконы, фрески. Были в монастыре люди, получившие высокое светское образование. Большое влияние оказал на послушника Тихона монастырский миссионер иеромонах Авель. В душу юного подвижника вложил он любовь к книгам, музыке, искусству, постоянное стремление к самообразованию. Отец Таврион вспоминал: «В Глинской пустыне был иеромонах Авель, у него была физгармония, и вот он соберет отроков и скажет: вот смотрите, как надо петь». Во время Первой мировой войны послушник Тихон был призван в действующую армию и служил при полковой кухне. Много лет спустя, будучи духовником Рижской и Спасо-Преображенской пустыни, старец дивился промыслу Божию, поставившему его служить в Латвии, где в период военной кампании ему пришлось бывать. По окончании военных действий Тихон возвращается в родную обитель. В России уже произошел Октябрьский переворот, стремительно менялись социальные структуры и отношения, у власти были новые люди и идеи. Начались гонения на церковь, закрытие монастырей, храмов, преследование духовенства. В начале 1920 года, во время пребывания инока Тихона в Глинской пустыне, с ним произошел удивительный случай, о котором он сам еще в 1926 году оставил свои воспоминания и давал читать их духовным чадам. 22-летний Тихон был мобилизован советским правительством в армию и отправлен в Курск. Но он объявил о своем отрицательном отношении к воинской службе, рано утром втайне ушел из Курска и по шпалам железной дороги отправился назад в Глинскую пустынь. Много опасностей, трудностей, голода и холода перенес юный инок, шагая по шпалам 45 верст в родной монастырь, но главное препятствие встретилось ему в самом конце пути у монастырской мельницы. Дорога в пустынь проходила недалеко от реки, через топкий луг. Была весна, ледоход. Сообщение с монастырем стало опасным. Мельничные братья уговаривали Тихона подождать на мельнице, пока спадет вода. Но на все предостережения братья он только отвечал: «Богом моим прийду в стену». И, раздобыв старую деревянную лодку и длинный шест вместо весла, он отправился в опасное плавание. Вскоре дырявая лодка наполнилась водой, а затем, перевернувшись, ушла под лед. Тихон остался среди моря бушующей воды и движущихся льдин. Вдруг огромная льдина защемила его за сапоги и потащила под лед. Он очутился под водой и сел, к чему-то прислонившись. Сознавая, что находится в пасти смерти, и крепко веруя в слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите, Отца во имя Мое даст вам, просите и получите», юный инок стал молиться Богу: «Господи Боже, ради возлюбленного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, спаси меня!» Молился он также и Богородице, заступнице рода христианского, и святым угодникам Божиим, Претече Господню Иоанну, святителю Николаю Чудотворцу, великомученице Варваре, великомученику Димитрию, святителю Иосафу Белгородскому и преподобному Серафиму Саровскому. Сидя так, он подумал: «Вот, Тихон, конец тебе и твоим делам и желаниям». И он стал молить Бога о спасении, обещая не щадить своих сил, сил своих и жизни, работая Богу. Он сложил пальцы для крестного знамения и в таком положении ожидал своего разлучения от тела. Но помощь все же подоспела. Он был спасен после 4 часов пребывания в ледяной воде. Его отвезли в монастырскую больницу, где он крепко уснул и утром проснулся совершенно здоровым. Настоятель монастыря, выслушав подробно все о случившемся, воздал благодарение Богу за чудесное спасение инока и сказал Тихону: «Смотри же, не забывай того, что обещал Богу. Батюшка не забыл своих обещаний. Всю свою жизнь, до последнего вздоха, он трудился для Господа, не щадя ни сил, ни здоровья, ни самой своей жизни. Впоследствии он любил вспоминать эпизод из жизни святителя Григория Богослова, как во время бури на корабле святитель, тогда еще юноша, обратился к Богу с молитвой: «Что ты делаешь, Господи? Какого ты служителя лишаешься?» Эти слова святителя очень подходили к самому отцу Тавриону. В 1920 году указом митрополита Назария Курского и Обоянского настоятелем Нектарием пострижен в монашество с именем Таврион. Осенью 1922 года Глинскую пустынь власти закрывают, монашествующих выселяют. 10 монахов, среди них и отец Таврион, находят временный приют в Рыльском Николаевском монастыре, где настоятельствует епископ Павлин Крошечкин. Владыка Павлин приближает к себе молодых глинских монахов, прозревая в них исповедников, могущих сохранить, пронести веру через годы гонений. Отец Таврион и отец Андроник Лукаш особенно тесно связаны с владыкой Павлином. Отныне многие годы они сопровождают святителя в его служении. Батюшка с благоговением вспоминал об архиепископе Павлине, почитая его великим угодником Божиим. «Вспоминаю слова одного великого святителя, у которого много лет трудился. О, Таврион, торопись! Если думаешь что-нибудь сделать, торопись, потому что каждый день ждет нас смерть». «В этом времени, — пишет духовная дочь батюшки Анна Николаевна Миленина, — я знала отца Тавриона приблизительно с 1922-23 года, когда его юношей привез из Глинской пустыни владыка Павлин, и он служил епидиаконом и жил у владыки. У него был очень хороший голос, длинные вьющиеся волосы, народ называл его иногда ангелочком. В конце 1922 года владыка Павлин направляет отца Тавриона в Московский Новоспасский монастырь, где тот проходил послушание клиросное, продолжал духовное образование и окончил школу рисования и росписи. Готовился и к принятию иеродиаконства. Когда я был юношей и готовился к диаконскому посвящению, мне дали послушание на колокольне звонить. На колокольне был храм пустой, я бывало отзвоню и в храм, и давай там возглашать, и все, что положено диакону делать. А по всей Москве везде слушал и стремился сделать все. И сколько не знал в Москве хороших диаконов, но старался, чтобы у меня было красивее, лучше. Старался работать над голосом, чтобы он был чистым, приятным, мягким. А потом учитель еще попался. Он окончил консерваторию, был регентом Александра Невской лавры. В 1923 году, согласно указу Святейшего Патриарха, московским викарием Борисом, епископом Можайским, в московском храме 40 мучеников, что у Новоспасского монастыря, на праздник введения во храм Пресвятые Богородицы, рукоположен в иеродиакона. По закрытии Новоспасского монастыря возвратился в ведение Курской епархии, и в 1925 году, в день Святой Пасхи, в московском храме Успения Божией Матери, что на Кожевниках, епископом Павлином, временно управляющим Курской епархией, рукоположен в иеромонаха. При рукоположении епископ Павлин благословил отца Тавриона на ежедневное служение Божественной Литургии и вручил ему походный антиминс с указанием служить и деже прилучиться. С момента рукоположения отец Таврион ежедневно служил божественную литургию. Осенью этого же года отец Таврион вместе с глинским монахом Андроником и москвичом Иваном Ивановичем Кувшиновым по поручению владыки Павлина объезжал русских епископов. Было решено провести тайные выборы патриарха. Большинство опрошенных епископов высказались за митрополита Кирилла Смирнова. В декабре 1926 года был арестован епископ Павлин, а вскоре Иван Кувшинов. Весной 1927 года епископ Павлин был освобожден, а осенью этого же года был отправлен митрополитом Сергием Строгородским в Пермь. В 1927 году игумен Таврион следует в Пермь на место нового назначения архиепископа Павлина. Ко дню Пасхи 1929 года епископ Павлин возводит отца Тавриона в сан архимандрита. и назначает его настоятелем храма святителя Феодосия Черниговского. По воспоминаниям Ивана Александровича Елизарова, отроком, пономарившего в 1927-30 году в этом храме, с приходом отца Тавриона церковная жизнь закипела. Уставные богослужения со всенародным пением, частая проповедь, вовлечение прихожан в приходскую жизнь наполнили храм молящимися. В свободное время батюшка с детьми прихожан выезжал на Каму для отдыха и занятий. Чтобы не привлекать внимания, одевался в гражданский костюм, с собой брал духовную литературу, читал детям вслух и пояснял прочитанное. На реке дети играли, купались. Двадцатые и тридцатые годы были тяжким испытанием для Церкви Христовой. В условиях гонений необходимо было найти возможность продолжить дело Божие. Владыка Павлин и собравшиеся около него глинские монахи понимали дух времени. Из донесения осведомителя Пермского отдела АГПУ от 19 марта 1930 года. Епископ Павлин в душе может быть и против теперешнего порядка, но наружу «за». По крайней мере, он смеется над теми, кто обольщает себе надеждами на перемену в системе управления. Прекрасно понимали отцы и то, что каждый день может стать последним в их жизни. Репрессии нарастали. Власти, озлобленные провалом обновленческого раскола, взяли курс на тотальное уничтожение духовенства, закрытие храмов. Везде действовали осведомители, провокаторы. Как бы осторожно ни вели себя священники, уходя от всякой политики, но и агенты карательных органов должны были отрабатывать свой хлеб. Истряпались дела из лжи, клеветы, доносов. Осенью 28 октября 1929 года молодой архимандрит Таврион был арестован. Его обвинили в антисоветской агитации, хотя подлинной причиной ареста была его борьба с обновленцами, захватившими Феодосиевский храм в Перми. Архимандриту Тавриону удалось не только возвратить храм, но сделать его оплотом православия. Одновременно с ним были арестованы священник Николай Долгушин и староста Алексей Запольский. Архимандрит Таврион не признал себя виновным, он заявил на следствии: «Виновным себя в агитации против советской власти я не признаю, бесед с прихожанами я никаких не вел, если бывал на дому у верующих, то только с религиозными требами. Предъявленные мне обвинения считаю вымышленным и признаю его лишь как испытание, чтобы пострадать за Христа Спасителя». Отец Таврион объявил голодовку, требуя восстановления законности. Власти были озабочены. Нечасто приходилось им иметь дело с таким решительным отпором. Обвинение в антисоветской агитации в 1937 году означало бы высшую меру наказания – расстрел. Однако в 1929 году коллегия АГПУ приговорила архимандрита Тавриона Батовского к 3 годам заключения в концлагере, к отбыванию трудовой повинности, как военнообязанный, на строительстве Березняковского химкомбината. Архимандрит Таврион провел в тюрьмах, лагерях и ссылках более 20 лет. Однажды, объясняя на проповеди великое значение таинства исповеди, старец рассказал эпизод из своей жизни в тюрьме. «Лежим мы под нарами, кругом грязь, плевки, ругань, а нам светло, как в раю. И арестант шепчет мне на ухо: „Батюшка, как я счастлив, что попал сюда! Я знаю, что завтра меня опять будут пытать, допрашивать. Живым я отсюда не выйду. Но я ничего не боюсь, потому что я в первый раз облегчил свою совесть». Первый срок отец Таврион отбывал на Вишере. Это был первый советский концлагерь, где применялось трудовое перевоспитание. Большую часть срока отец Таврион провел на общих работах. Рытье каналов, работа на лесоповале, но иногда спасало художественное образование. Когда в лагере требовался художник, то его освобождали от общих работ. Тем не менее, каторжный труд подорвал здоровье отца Тавриона. Почти до конца жизни он страдал грыжей, носил бандаж, потерял почти все зубы, развелись стенокардия и гипертония. На годы, проведенные в тюрьмах, лагерях и ссылках, отец Таврион смотрел как на время своего исповедничества Христа, как на испытание, чтобы пострадать за Христа Спасителя. Годы страшных страданий, лишений, утрат воспринимались старцем как время блаженного шествия за Христом на Голгофу и его славного воскресения. Старец вспоминал: «Были такие минуты, везешь тачку, нет никаких сил. А вместе с тем падаешь на колени и говоришь: „Слава тебе, Господи, в дни твоей Пасхи я тащу эту тачку. Какой я счастливый! Как счастливы родители, которые дали мне жизнь! И я за Христову правду, за Церковь, за Слово Божие, за жизнь христианскую так умираю здесь. И какая внутренняя духовная радость! Что вы думаете, только здесь можно переживать Пасху? Может быть, в тюрьме, где-нибудь под нарами, еще торжественнее, или в ссылке, в какой-нибудь выкопанной живой могиле. Красота! И в заключении отец Таврион не забывал своих духовных чад. По окончании срока отбывания трудовой повинности архимандрит Таврион приезжает в Калугу. Возможности официального служения нет, почти все храмы закрыты, в жизни отца Тавриона наступает катакомбный период. В этот период он создал сеть тайных общин и много разъезжал по России. Ему приходилось много раз менять место жительства, его предупреждали о предстоящем аресте. Отец Таврион пытался навестить находящегося еще в мариинских лагерях архиепископа Павлина, но попытка закончилась неудачей. Батюшка устраивается на гражданскую работу. С 1938 по 40 год работал в городе Курске на предприятии «Горстрой» как художник. Живет у преданных духовных чад. Вспоминает Миленина. «Отец Таврион работал сначала в Калуге, потом в Курске художником и жил у меня на квартире. Жил еще один священник, отец Евгений Забашта, монах, тоже из Глинской пустыни. Отец Таврион каждый день дома служил литургию, а под большие праздники всеношную. Вставал он в 3-4 утра. После литургии пил чай и шел на работу. Дома у него не было свободной минутки. Читал, рисовал, молился. Прожил у меня года 4 и был арестован. А через 3 недели арестовали меня и отца Евгения. Были такие времена, когда не было храмов, когда надо было быть рабочим и в то же время выполнять священнические обязанности, из дома в дом ходить и совершать таинства для верующих. А будучи в ссылке, что приходилось? И думаете, что литургия оставлялась? Нет. В какой-нибудь трущобе, яме, а литургия совершалась. Можно было этого не делать. А почему же я делал? Потому что чувствовал на себе призвание Божие, знал историю церкви, жизнь святых, как они в трудных подвигах себя вели. Это не проходило мимо моего сознания. Старался быть подвижником, старался им подражать. Никакие обстоятельства меня не лишали. Ни Слова Божие, ни молитвы, ни чаши Христовой. Напротив. Вот сейчас, в каких торжественных, благоговейных обстоятельствах мы служим, а было времечко, что в земляночке, где везде течет сыро, совершалась божественная литургия. О Господи, так это тот вертеп, в котором Ты родился. Архимандрит Таврион поддерживал связь с епископом Петром, который был тайно хиротонисом в начале 30-х годов и находился на нелегальном положении. Епископ Петр родился 11 февраля 1867 года в деревне Тубас Вышневолоцкого уезда Подольской волости Тверской губернии. В 1907 году был рукоположен во священников, в 21 году был арестован, провел в заключении 9 месяцев, а в 26 году арестован вторично. В 1935 году был тайно хиротонисом во епископа, с этого времени находился на нелегальном положении. Разъезжал по городам, организовывал и поддерживал частные общины непоминающих. Когда его арестовали в Вологде, ему был 71 год. Тем временем власти не выпускали из виду бывшего служителя культа. К делу подшивались все новые свидетельства. Прошло 10 лет со времени ареста отца Тавриона в Перми, а местное АГПУ все еще ведет следствие. На допросе 22 ноября 1939 года священника Пьяных Дмитрия Васильевича вопрос: «Почему вы умалчиваете о связях с бывшим архимандритом Таврионом Батоцким и епископом Крошечкиным Павлином?» Наконец, дело готово. И 27 декабря 1940 года последовал новый арест. В этот раз следствие внимательно изучило связи архимандрита Тавриона, следователи поставили цель раскрыть антисоветскую группировку. По делу проходило 12 человек. Среди них епископ Петр, арестованный в 1938 году, священники и миряне. На допросе 12 февраля 1941 года архимандрит Таврион отвечал: «В своих показаниях о своих встречах с тайным епископом Дмитрием я не скрывал, указал о состоявшейся первой встрече с ним в 1939 году в Перми, в квартире Сенцовой, указал также о встречах с ним, состоявшихся в Калуге, в моей квартире, в этом же 1939 году». Вопрос. Вы еще не рассказали следствию о контрреволюционных установках, полученных вами от тайного епископа Дмитрия. Ответ. Таких установок я от него не получал. Следствие было завершено 14 марта 1941 года, 12 человек осуждено, архимандрит Таврион за контрреволюционную и антисоветскую деятельность по статье 58 был приговорен к 8 годам заключения, срок отбывал в Туринском концлагере на северо-востоке Свердловской области, неподалеку от Тавды. Лагерь в Туринске, Свердловской области. Вначале общие работы на лесоповале, затем художником в культурно-воспитательной части лагеря. И опять, несмотря ни на что, ежедневное служение литургии. За отличную работу и по зачетам рабочих дней досрочно освобожден в августе 1948 года и направлен в ссылку в Казахстан, где пребывал в поселке Амангельды с 1948 по 1949 год. В Урицке по 50-й год, в поселке Федоровка Кустанайской области по апрель 1956 года. Из лагеря на место ссылки везли в товарном вагоне вместе с ссыльными поволжскими немцами. В дороге пыталась покончить с собой разлученная с мужем и детьми женщина. Старцу удалось ее спасти. В поселке Федоровка Кустанайской области отец Таврион устроился на работу в «Красный уголок» художником. Поначалу он так и жил в красном уголке, писал плакаты, по-прежнему ежедневно совершал литургию, рано утром, когда все еще спали. Обжившись, вырыл землянку и переселился туда. В Федоровке его выручал талант художника. Одному казаху он нарисовал на печке огромного цветастого петуха. Естественно, что такого же захотели иметь все. Неподалеку был храм, который он посещал, но не принимал участия в богослужениях. Одна из монахинь, отбывавшая ссылку в Федоровке, вспоминала: «Придет вечером в храм, стоит всегда в уголке, а когда помазание елеем доходит, повернется и уйдет. Никто из нас не знал, кто он, хотя многие сгорали от любопытства. Отца Тавриона все принимали за старовера, поскольку он не подходил к священнику на всеношный помазываться». Положение ссыльного несравнимо с участью заключенного. От ссыльного требуется проживание в указанном регионе, периодическая регистрация в органах надзора, трудоустроенность, но сняты ограничения в переписке и посещении близкими. Поэтому ссыльного батюшку навещали духовные чада, присылали посылки с продуктами и необходимыми вещами. Рассказывает Валентина Васильевна Пучкова, в течение многих лет преданно помогавшая батюшке в пустыньке. «Я работала в банке, и одна знакомая просила достать теплое белье для ссыльного, что мне через инкассаторов и удалось. Это было в 54-55 году. И кому предназначалось белье, не знала. После ссылки отец Таврион проезжал Москву и интересовался, кто доставил белье, и желал видеть этого человека. Не зная о том, я зашла к знакомой похвастать покупкой, и там впервые встретила батюшку». В последнем периоде ссылки батюшка вспоминал тепло. Некоторая бытовая устроенность давала возможность совершать богослужение, иметь время для молитвы, чтения, Слова Божия. Для монаха, любящего уединение, келейную жизнь, такое положение имело свои достоинства, поэтому, когда в 1956 году была снята репрессия, перед батюшкой встал вопрос – оставаться на месте в катакомбах или возвращаться к общественному служению. Истинный пастырь, он выбрал последнее, но связь с катакомбами продолжалась. Известно, что даже через 15 лет, когда отец Таврион служил в Латвии, катакомбные приезжали к нему в пустыньку и даже брали причастие для болящих. Последним местом ссылки была станица Федоровская, где батюшка работал сторожем в школе. В последние годы в Спасо-Преображенской пустыне батюшка много терпел от монахинь обители, от их непонимания, враждебности, постоянных доносов – И вот бывало огорчат его, а он и скажет: «Зачем я с вами здесь мучаюсь? Как я в ссылке прекрасно жил! Поздно ночью, все спят, а я один молюсь Богу». 23 сентября 1955 года архимандрит Таврион обратился с письмом в Министерство внутренних дел с просьбой пересмотреть его дело. Лишь год спустя пришел ответ. Постановление Президиума Верховного Суда. Все осужденные признаны виновными в том, что они, будучи враждебно настроены к советской власти, систематически на протяжении ряда лет, используя религиозные предрассудки отсталой части населения, в форме высказывания проводили организованную антисоветскую пропаганду, направленную на дискредитацию политики ВКПБ, советской власти и их мероприятий. Эти действия осужденных были вызваны их потребностью отправления религиозных обрядов. Они не были направлены к свержению советской власти, подрыву или ослаблению ее мощи. Поэтому в указанных действиях состав контрреволюционного преступления отсутствует. К 1956 году в живых из 12 осужденных по этому делу осталось 9 человек. 19 марта 1956 года репрессия была снята, и отец Таврион отправился в Пермь. В апреле 1956 года архимандрит Таврион приезжает в Пермь, в то время город Молотов, к последнему месту моего церковного служения, как он писал, и месту моего канонического подчинения Молотовскому епархиальному правлению. Но уже в феврале 1957 года по просьбе престарелого настоятеля схиархимандрита Серафима Амелина и старцев Глинской обители отец Таврион был назначен настоятелем монастыря. Перед закрытием в 1922 году Глинская пустынь, обнесенная каменной оградой, имела 5 отдельных и 4 домовых храма, колокольню и более 30 зданий. В конце XIX века в Глинской обители подвязалось до 700 насельников, включая послушников, которых было большинство. Содержание от казны пустынь не получала, довольствовалась собственными средствами. В начале XX века в пустыне был организован проповеднический кружок, куда входило более 30 монахов. Одни из них писали статьи, которые обитель издавала в виде брошюр, другие проводили беседы с народом. Поучения читались в храме, за литургией, а также в монастырской гостинице, в трапезной и даже на монастырском дворе. Всем желающим благословения от обители раздавались бесплатно книжечки, листки и бумажные образки. При пустыне действовал дом трудолюбия, обучающий крестьянских детей ремеслу. К 1916 году в нем насчитывалось до 40 подростков, обучали всех монахи. Обычно назначался монах-воспитатель, который жил вместе с мальчиками, водил их по праздникам в храм, в странноприимный, куда стекались бедные жители из окрестных селений, а также паломники-богомольцы, в течение года останавливалось до 32 тысяч человек. Безвозмездно им полагалась трехдневная монастырская трапеза, лекарства, одежда и обувь по возможности. Внешнее доброделание успешно развивалось и ширилось при глубоком внутреннем подвижничестве. Устав для Глинской пустыни был составлен игуменом Филаретом по образцу Афонского. Полуночница совершалась в полночь, в половине первого ночи утренняя, которая продолжалась до половины пятого утра. В монастыре совершались две литургии, ранние и поздние, 4 раза в неделю совершался акафист. Ко времени настоятельства батюшки от былой славы пустыни не осталось и следа. Волна красного террора смела с лица земли не только монашествующих, но и храмы, здания. К 1942 году сохранилось лишь 6 полуразрушенных строений. Единственный сохранившийся больничный храм и бывший архиерейский корпус, храмы и колокольни были взорваны. В обители было около 60 насельников. 70% братьев составляли иноки старше 60 лет, нетрудоспособных в 1958 году 26 человек. При этом пустынь была обязана платить большие налоги – натуральный и денежный. Устав просто не изменился, хотя и оставался строгим. Утреннее богослужение начиналось в 4 часа утра, в начале полуночницы утренняя по шестой песне канона самого начитался пролог, после утренней литургии. На литургии оставались лишь мантийные монахи, остальные шли на послушание. К середине 50-х годов былая слава обители вновь распространилась по стране. Сюда приезжали, чтобы помолиться, получить от старцев духовные наставления. Паломники доставляли обители все необходимое. Многие насельники считали, что обитель – это заслуженное ими место упокоения после тюрем, лагерей, перенесенных страданий. Со смирением воспринял архимандрит Таврион тяжелое бремя настоятельства в родной ему обители. Смысл своего служения батюшка видел в возрождении духа подвижничества, в восстановлении богослужебного и монастырского устава, в возобновлении в обители служения полуношницы. Новый настоятель стремился и к возобновлению миссионерского служения обители, призывая братью направить свои усилия не только на личное спасение, но и на спасение душ соотечественников. Однако ревность нового настоятеля натолкнулась на противление братьев монастыря. Немногим была по силам та тружническая и постническая жизнь, к которой стремился отец Таврион. Схиархимандрит Андроник Лукаш, живший в это время в монастыре, отвечал вопрошавшим о причинах конфликта. Отец Таврион с неба свалился, а жизнь сейчас другая. Посыпались жалобы благочинному, правящему архиерею на строгость настоятеля, его самочиние. Отец Таврион составил специальное письмо, в котором объясняет решение совершать полуночницу в 12 часов ночи. Тем не менее, желаемого мира не наступало. По воспоминаниям духовных чад, посещавших отца Тавриона в это время в Глинской пустыне, имела место и попытка покушения на жизнь настоятеля со стороны молодых озлобленных насельников. В этой ситуации в январе 1958 года отца Тавриона переводят в Почаевскую лавру, и вскоре он испрошен архиепископом Уфимским и Стерлитамахским Иларионом на должность настоятеля и строителя восстанавливаемого Покровского храма Уфы. Знаменательно, что во время недолгого настоятельства отца Таврёна в Глинской пустыне находился послушник Журбенко, будущий архиепископ Лазарь. Милиция препятствовала его пребыванию в монастыре и угрожала ему, а настоятель отец Таврён пытался его устроить в монастырь. Но вскоре отцу Таврёну пришлось покинуть обитель, ушел из Глинской пустыни и послушник Журбенко. В 1961 году, через 3 года после изгнания отца Таврёна, монастырь снова был закрыт, а насильники разогнаны. В монастыре разместили психоневрологический интернат, и только деревья великолепного бора, некогда посаженного монахами, напоминали о славной и величественной Глинской пустыне. В 60-х годах отец Таврион был назначен в Ярославскую епархию, в Дальний Приход, районный городок Некрасовское, настоятелем Преображенского храма. Затем его вызвали в Ярославль, в епархию, и предложили перебраться в другое место, село Новый Никоус, тоже в лесу, километров 150 за Рыбинском. Приехал он в Никоус в 1965 году. Храм огромный, 3 алтаря, но все разбито. Народу приходило в храм немного. Когда поехали на проводы отца Тавриона по окончании его служения в этом месте, храм уже был полон народу. Отец Таврион произнес такую сильную проповедь, что все плакали навзрыд. Тогда он подошел к нам, плачущим, и сказал: «А что вы плачете? Я поехал для вас место там припасать. Кто мои, все там будете». Уже на перроне, ожидая поезда, отец Таврион рассказывал что-то смешное из своей жизни, чтобы скрасить разлуку. Мы даже сквозь слезы улыбались, вспоминая духовные чада. Постепенно многие из монахинь, которых он постригал в Ярославской епархии, перебрались в Латвию. Возле старца собралась его община. Люди, постоянно сопровождающие его, в основном женщины пенсионного возраста, в большинстве тайные монахини. Начался новый период жизни архимандрита Тавриона, служение духовником Спасо-Преображенской пустыни, принесшее ему всероссийскую известность.
Душе их, где же праведник?
Здесь мы заканчиваем краткое жизнеописание архимандрита Тавриона Батовского и в завершении приведем еще несколько отрывков из воспоминаний его духовных чад, которые рассказывают о внутреннем облике старца. Главной чертой батюшки были безмерная любовь и сострадание. Хотя он постоянно был окружен толпами народа, для него каждый человек был единственный. Поистине можно сказать, что он стяжал любовь Христову. Он очень много благотворил бедным, особенно семейным с детьми, и вообще всем страждущим людям. Старец никогда открыто не выступал против властей, но ни в чем не уступал коммунистическому антихристову духу. Например, в 60-ю годовщину Октябрьской революции в 1977 году во всех церквах были обязаны отслужить молебен за власти. Старец поступил по-своему. В конце литургии 7 ноября он вышел с проповедью. «Какая красота! Ранненьким утречком в маленьком храме служим божественную литургию. А в городах сейчас что делается? Идут кричат «Слава!» Кому слава?» Никакого молебна он, конечно, не служил. Старец бывал очень осторожен в отношениях с церковными властями, зная, что путь к высокому иерархическому положению часто был сопряжен с условием какого-либо сотрудничества в органах. Отец Таврион с горечью отмечал, что почти никто из архиереев не чист от этой скверны. Батюшка стремился придать этим отношениям, возможно, более официальный характер. Однажды, прочитав сам вону проповедь Иоанна Златоуста, он добавил: «Вот какие раньше были святители». Это я не про теперешних святителей говорю. Жуткие, страшные святители. Старец бывал очень строг, когда люди церковные вели себя недостойно. Про священников, которые искали переводы на другой приход ради денег и материальных удобств, он говорил: «Это не священник, а какой-то торгаш». Также непримиримо он относился к духу модернизма, скрытого обновленчества. Он говаривал: «Все должно быть по церковным уставам, как одеваться, как причащаться, как поститься». А то что это, священник на пляже в трусиках? Никаких уступок времени он не допускал, сравнивая тех, кто изменял церковные порядки, с пришедшим в небрачной одежде. Своим духовным детям он говорил: «Другие пусть как хотят, а вы живите по букве закона». До конца жизни отец Таврион был готов к новым гонениям и тюрьмам. В 1976 году его вызвали в Москву для показаний по какому-то финансовому делу. Он привел в порядок все дела, попрощался с монахинями, как могущий не вернуться. Но, к счастью, обошлось. В своих проповедях батюшка часто говорил о кресте Господнем и крестоношении человеческом. «Взяв свой крест, пойдем, стопочка за стопочкой. Куда? За Христом на Голгофу. С Ним умрем, с Ним и воскреснем, с Ним потерпим, с Ним и прославимся, с Ним здесь немного постраждем, с Ним и вечно царствовать будем». Подвижническая жизнь старца Тавриона увенчалась его личной Голгофой и со распятием Христу, долгими и мучительными страданиями от рака желудка и пищевода. Уже на Рождество батюшка с трудом глотал, в течение 7 месяцев не ел ничего, кроме глотка сока и пол яйца в день. И все это время старец не прерывал напряженного труда. Все эти 7 месяцев батюшка наставлял, утешал, благословлял, напутствовал своих духовных чад. Без всякого питания, укрепляемый только силою свыше, он до Пасхи ежедневно служил литургию. После Пасхи стали ему вводить глюкозу через вены, но он служил еще несколько раз на Вознесение, в Троицкую родительскую субботу и на Троицу. До дня блаженной кончины ежедневно причащался в келье, куда святые тайны приносил служивший в то время в пустынке отец Евгений Румянцев. Болезнь в последней своей стадии переносилась тяжело, и старец говорил, что страдает, как на кресте. Умирая, говорил полушепотом: «Вот тебе и Иерусалим, вот тебе и Голгофа, слава Богу, тихая, мирная, христианская кончина».
Покой, куда?
рабом Божиим, всем за веру и отечество упиенным и сотворим.
Вспоминает отец Евгений, перед кончиной отец Таврион сподобился видения. Когда к нему со слезами пришли прощаться все сестры обители, он вдруг, указав на икону Божьей Матери с младенцем, громко спросил юношу-прислужника: «Кто это?» Тот удивленно ответил: «Божья Матерь». Старец же сказал: «Нет, это Агнец Божий». Можно думать, что сам Спаситель явился своему верному рабу перед кончиной. Батюшка отошел ко Господу 13 августа 1978 года, в воскресный день, в 6 часов 40 минут утра. Воскресная кончина была последним словом его проповеди. Старец всегда призывал тщательно готовиться, сознавать и встречать День Божий, воскресение, как Пасху, живую и действенную, переживая этот день, как день в грядущем царстве, и всегда причащаясь, лучше всего приготовишься к смерти. В 5:30 утра старец позвал отца Евгения, чтобы тот причастил его и читал отходную. После причастия, во время отходной, он тихо почил. Во время отпевания в присутствии архиерея и 22 священников читалось Евангелие от Иоанна, слова, которые чаще всего повторял покойный архимандрит Таврион: «Еды мою плоть, и пияй мою кровь, и мыть живот вечный, и аз воскрешу его в последний день». По кончине отца Тавриона осиротели его многочисленные духовные чада. Перед кончиной он говорил близким, чтобы те не скорбели, посещали его могилку, молились, просили о нуждах своих, обещал не оставлять и по смерти. Многие свидетельствуют, что в тяжелую критическую минуту жизни старец поддерживал, наставлял, вразумлял их через сновидение, мелькнувшую мысль, промыслительное стечение обстоятельств. На могиле отца Тавриона установлен гранитный крест. На постаменте начертано пасхальное приветствие: «Христос воскресе!» В пасхальной радости совершаются памятные дни старца, день кончины и день его ангела 20 ноября. Как на Пасху проводят тогда ночь на могиле батюшки молящиеся, читают акафисты, поют церковные песнопения. Напоминаем, завтра исполняется 37 лет со дня блаженной кончины архимандрита Тавриона Батосского.